Мэйл и Синклер всегда были славными малыми. Кразье двинулся вперед так стремительно, что Ходжсон отступил на два шага назад, наткнувшись на придурковатого верзилу Мэнсона. «Что вам угодно?» — резко осведомился Кразье, стараясь говорить по возможности громче и повелительнее, чтобы хриплый голос не звучал предательски слабо. «Что здесь происходит, черт возьми?» «Нам нужно поговорить с вами, капитан», — сказал Ходжсон. Голос молодого человека дрожал от волнения. «О чем?» Кразье держал правую руку в кармане. Он увидел, как доктор Гуцер выглянул из лазаретной палатки и изумленно уставился на толпу. Кразье насчитал 23 мужчины, и, несмотря на натянутые до самых бровей вольские парики и прикрывавшие лица шарфы, теперь распознал всех до единого. Он их запомнит. «О том, чтобы вернуться», — сказал Ходжсон. Мужчины подтвердили слова лейтенанта приглушенным нестройным гулом, обычным для мятежников. Кразье отреагировал не сразу. Одна хорошая новость заключалась в том, что если бы мятеж принял активную форму, если бы все мужчины, включая Ходжсона, Мэйла и Синклера, заранее сговорились с силой взять командование экспедиции в свои руки, Кразье уже был бы мертв. Они приступили бы к действиям в полуночном сумраке. И единственная другая хорошая новость заключалась в том, что хотя два или три матроса имели при себе дробовики, все остальное оружие взяли с собой 66 мужчин, отправившихся утром на охоту. Кразье мысленно отметил, что никогда впредь не следует отпускать из лагеря сразу всех морских пехотинцев. Тозер и остальные рвались на охоту. Капитан так плохо соображал от усталости, что разрешил им уйти, не подумав хорошенько. Капитан переводил взгляд с одного лица на другое. Самые малодушные в толпе мгновенно опускали глаза, стыдясь встретиться с ним взглядом. Мужчины покрепче духом, как Мэйл и Синклер, вызывающие смотрели на него. Хики уставился на Кразье такими холодными, враждебными глазами, какие могли бы принадлежать одному из белых медведей, или, возможно, самому обитающему во льдах существу. — Куда вернуться? — резко спросил Кразье. — В лагерь, — заикаясь, пробормотал Ходжсон. — Там остались консервированные продукты, уголь и печи и другие лодки. — Не парите чушь, — сказал Кразье. — Мы находимся по меньшей мере в 65 милях от лагеря. Вы доберетесь туда только к октябрю, к наступлению настоящей зимы, если вообще доберетесь. Ходжсон заметно сник, но тут голос подал формарсовый старшина Эребуса. — До лагеря суда гораздо ближе, чем до реки, которой мы тащим лодки, надрывая животы. — Это не так, мистер Синклер, — отрывисто сказал Кразье. По нашим с лейтенантом Литлом расчетам, залив с устьем реки находится менее чем в 50 милях отсюда. — Залив? — насмешливо повторил матрос по имени Джордж Томпсон. Он имел репутацию пьяницы и лентяя. Кразье не мог первым бросить в него камень за пьянство, но он презирал лень. — В устье реки Бака находится в 50 милях к югу от горла залива, — продолжал Томпсон, — в сотни с лишним миль отсюда. — Следите за своим тоном, Томпсон. Предостерег Кразье голосом таким тихим и страшным, что даже этот хам рассеянно моргнул и подтупился. Капитан снова обвел взглядом толпу и сказал, обращаясь ко всем мужчинам, «Не имеет значения, в 40 милях или в 50 находится устье реки Бака от горла залива. Велики шансы, что там появится открытая вода. Мы будем плыть в лодках, а не тащить их. А теперь возвращайтесь к своим обязанностям и выбросите из головы этот вздор». Несколько мужчин переступили с ноги на ногу, словно собираясь двинуться прочь, но Магнус Мэнсон стоял подобием широкой стены, удерживающей озеро неповиновения на месте. — Мы хотим вернуться на террор, капитан, — сказал Рубен Майл. — Нам кажется, там у нас будет больше шансов выжить. Теперь настала очередь Кразье рассеянно моргнуть. «Вернуться на террор? Боже мой, Рубен! Да ведь до корабля, наверное, более 90 миль пути! Причем не только по пересеченной местности, которую мы прошли, но и по паковому льду. Лодки и сани не выдержат такого путешествия». «Мы возьмем только одну лодку», — сказал Ходжсон. Мужчины позади него согласно загудели. «Что значит одну лодку, черт побери?» «Одну лодку», — упрямо повторил Ходжсон. — Одну лодку на одних санях. Нам осточертело рвать задницу в упряжи, сказал Джон Морфин, матрос, серьёзно пострадавший во время карнавала. Кразье проигнорировал Морфина и обратился к Ходжсону. Лейтенант, каким образом вы собираетесь посадить 23 человека в одну лодку? Даже если вы похитите один из вельботов, в него поместится только 10 или 12 из вас с минимальным количеством припасов. Или вы рассчитываете, что 10 или более членов вашего отряда умрут прежде, чем вы достигнете лагеря? А они умрут, знаете ли. И не 10 человек, а гораздо больше. В лагере остались малые лодки, сказал Синклер, выступая вперёд и принимая агрессивную позу. Мы возьмём с собой один вельбот и доберёмся до корабля на нём и на судовых шлюпках. Кразе недоверчиво уставился на него, а потом просто-напросто рассмеялся. Вы думаете, что к северо-западу от Кинг-Уильяма лёд вскрылся? Вы это думаете, глупцы несчастные? Да, сказал лейтенант Ходжсон. На корабле осталось продовольствие, полно консервированных продуктов, и мы сможем поплыть. Кразе снова рассмеялся. Вы твёрдо уверены, что лёд этим летом вскрылся настолько, что террор находится на плаву и ждёт, когда вы подгребёте к нему в своих шлюпках, и что проходы во льдах открылись на всём пути, которым мы прошли в движении на юг, 300 миль чистой воды? Зимой, когда вы доберётесь туда, если кто-нибудь из вас действительно доберётся? По-нашему, такой вариант вернее, чем ваш, выкрикнул Стюарт Ричард Эйлмор. Смуглое лицо мужчины искажало гримаса гнева, страха и негодования с примесью какого-то чувства, похожего на восторг от сознания того, что наконец-то пришло его время. «Мне почти хочется пойти с вами», — начал Крази. Ходжсон часто заморгал. Несколько мужчин переглянулись. «Чтобы просто увидеть ваши лица, когда в осуществлении своего верного варианта вы совершите труднейший переход через замерзшее море с бесчисленными торосными грядами, для того лишь, чтобы обнаружить, что террор раздавило льдами, как произошло с Эребусом в марте». Он помолчал несколько секунд, давая людям возможность живо представить такую картину, а потом тихо заговорил. «Бога ради, спросите у мистера Ханни или у мистера Уилсона, или у мистера Годдера, или у лейтенанта Литла. В каком состоянии находится шпангоут? В каком состоянии находится руль? Спросите у старшего помощника Томаса, насколько сильно разошлись швы обшивки ещё в апреле. А сейчас июль, глупые вы люди. Если лёд хоть немного стаял вокруг корабля, он скорее всего уже затонул. А если даже и держится на плаву, вы можете, положа руку на сердце, сказать мне, что сможете стоять у помповых насосов все время, пока будете вести корабль по лабиринту во льдах. Даже если вы проделаете обратный путь за время вдвое меньше того, что вам понадобилось, чтобы добраться сюда, только от лагеря, вы прибудете к месту назначения, когда уже наступит зимний холода. А как вы собираетесь отыскивать путь во льдах, если корабль держится на плаву, если еще не затонул? Если вы не умрете от усталости, качая помпы день и ночь. Кразье снова обвел толпу взглядом. — Я не вижу здесь мистера Рейда. Он ушел с разведывательным отрядом лейтенанта Литла. Без ледового лоцмана вам придется изрядно помучиться. Отыскивая путь через блинчатый и паковый лед между гроулерами и айсбергами. Кразье потряс головой и хихикнул так, словно мужчины явились к нему рассказать особо хороший анекдот, а не поднять мятеж. Возвращайтесь к своим обязанностям сейчас же, резко приказал он. Я не забуду, что у вас хватило ума явиться ко мне со столь глупой идеей. Но постараюсь забыть ваш возмутительный тон и тот факт, что вы пришли как шайка мятежников, а не как военноподданные, служащие военно-морского флота Британии, желающие поговорить со своим капитаном. Нет. — сказал Хики голосом, достаточно громким и пронзительным, чтобы удержать колебающихся мужчин на месте. — Мистер Рейд пойдет с нами, как и все остальные. — С чего вдруг? — спросил Кразье, буравя взглядом мерзкого хорька. — У них нет выбора, — сказал Хики. Он дернул за рукав Магнуса Мэнсона, и оба они выступили вперед, обойдя заметно встревоженного Ходжсона. Кразье решил, что застрелит Хики первым. Он сжимал рукоятку пистолета в кармане. Он даже не станет вынимать оружие из шинели для первого выстрела. Он выстрелит в Хики в живот. Когда тот подойдет еще на 3 шага ближе, а потом выхватит пистолет из кармана и попытается всадить пулю в лоб тупоумному великану.